жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней программы – как разрешить себе быть неудобным, да, что-то такое про здоровый эгоизм, наверное, да? Будем сегодня об этом говорить.
Да, вот это и про здоровый эгоизм, и про личные границы, и про эмпатию равнодушия.
Ой, все, что мы любим.
И про синдром хороших девочек, хороших мальчиков.
Да.
Вот, честно говоря, когда мы думаем, что быть неудобным – это выстроить, просто вот научиться выстраивать жесткие границы, это не совсем так, это слишком примитивно.
Mm-hmm.
Потому что вот как мы сегодня будем говорить, границы, в общем-то, жесткими быть не могут.
Uh-huh.
Не могут, и все. Границы очень адаптивные. У нас всегда зависимо от ситуации и круга общения. Соответственно, что входит вот в это понятие быть неудобным? Да и почему на самом деле быть неудобным – это хорошо? Пойдем от противного, потому что быть удобным – это всегда очень хорошо для окружения, любого окружения, когда ты для него удобен. Вот ты конкретный индивид.
Uh-huh.
Но конкретно тебе при этом обязательно будет плохо. Это слишком неудобно для тебя. Вот удобно для всех, неудобно для тебя. Когда мы говорим о здоровом эгоизме, то мы обязательно сейчас встретим комментарии или, может быть, даже звонящих, которые скажут, чего это вы нам тут выдаете черное за белое, плохое за хорошее. Эгоисты – это плохие люди. И здесь я сразу, вот сразу, в самом начале программы попытаюсь разделить, что здоровый эгоизм не имеет ничего общего с нарциссизмом и психопатией. Вот если все люди представляют, что здоровый эгоист – это тот человек, кому на всех плевать, кроме себя.
Он выбирает себя в первую очередь.
Это не так. Он выбирает себя, но не наплевать ему на других. Вот
угу.
В чем дело.
Угу.
Вот, понимаете, наплевать на других – это нарциссам, то есть людям с незрелой психикой и эгоцентризмом, да, и психопатам. Ну, которые, в принципе, у них уже патологическая зацикленность
uh-huh.
исключительно на себе.
Uh-huh.
А людям со здоровым эгоизмом, они просто гораздо более осознанны, чем люди с так называемыми размытыми границами и непониманием себя.
Uh-huh.
То есть они ставят в приоритет себя, им никогда не наплевать на людей, которые им близки, но они помогают им не в ущерб себе. То есть они реагируют, рефлексируют на боль, просьбы и там какие-то контакты с другими людьми, не во вред себе, а во благо, вот я о чем говорю, они делятся не из дефицита, не из последнего, а из профицита. И если хотите, люди со здоровым эгоизмом – это люди, у которых достаточно высокий уровень энергии и достаточно ресурсов обычно.
Угу.
Поэтому это люди, как правило, которые действительно очень много помогают, но они никогда не делают это в ущерб себе. Понимаете, какая разница?
Но это очень тонкая грань. Можете привести пример какой-нибудь ситуации, где было бы понятна вот реакция, где эгоизм, а где здоровый эгоизм?
Да, где эгоизм плохой, а где хороший, назовем
ну,
это
да,
так,
да, так, да,
какой-нибудь патологический, а где здоровый. Ну вот давайте возьмем, например, ситуацию с родственниками. Почему я вообще сегодня очень много буду говорить о родственниках, потому
mm-hmm.
что родственники, они, как правило, очень сильно посягают на границы и на всякие долженствования.
Mm-hmm.
И в итоге очень часто люди приходят в терапию, и они в их пересказах, в пересказах их жизни должны всем, должны родителям, должны детям, должны братьям, сестрам, своим начальникам, всем должны, партнерам, мужу, жене, всем
mm-hmm.
должны,
mm-hmm.
себе только ничего не должны. Вот так вот мы начинаем, как правило, с этого разговор. Например, возьмем какую-нибудь ситуацию с родственниками. Вот твой родственник, например, мама или папа говорит, ты мне должен вот это, да, ты мне должен, например, построить дом. А вы говорите, слушайте, но я себе еще дом не построил. Вот я себе сначала дом построю, потом я построю дом вам. Сейчас я вам могу помочь оплатить ту квартиру, в которой вы живете.
Угу.
Вот это здоровый эгоизм, потому что у меня денег хватит ровно на это. Если у меня на это даже денег не хватает, я говорю, сейчас у меня нет даже возможности вам помочь квартиру оплатить, обратитесь к брату, к
Примерно. Ну, а если, например, начинают родители говорить, ну, тебе уже пора жить отдельно, покупай что-то себе сам, живи отдельно, или другая история, когда уже внуки будут?
Вот это вот, вы знаете, сегодня об этом я хотела бы поговорить, о том, что вообще родители должны взрослым детям, что взрослые дети должны своим родителям. Это очень-очень важно, потому что многие, я когда даже читаю, вот зачитывают мне комментарии здесь на программе, я понимаю, что такое количество заблуждений, а это заблуждение, оно стоит просто на обывательском представлении, то есть там нет, в общем, то под этим никакой базы. Ну, ты просто так воспитывают, так рассказали, что вот вроде как так оно правильно. Правильно это в реальности, неправильно. Ведет это к конфликтам снаружи и внутри, не ведет. В этом уже никто не разбирается. Поэтому хотелось бы, конечно, вот эти все внутрисемейные связи затронуть, расставить точки над «и». Этот очень тонкий лед, я сразу говорю, потому что многим будет некомфортно слышать то, что я буду говорить как психолог. Психологи – люди в достаточной степени аморальные для того, чтобы называть вещи своими именами. Вот так надо, так не надо. И неважно, как вы думаете при этом. Понимаете?
Да, понимаю. Так что родителям таким отвечать, которые вот тебя выводят на такие эмоции?
А, вот смотрите, что взрослые дети должны своим родителям. Когда родители это говорят, вот если они говорят это ребенку, когда ребенку, например, 16 лет, то в этом случае я предлагаю родителям замолчать, потому что слишком рано. В том случае, если родители говорят это детям, когда ребенку исполнилось уже 23-25 лет, вот в этом промежутке и старше, то это абсолютно нормально. Поздравляю вас, родители, вы все правильно говорите. Потому что что взрослый человек, что взрослая особь, да, должна сделать прежде всего для своих родителей, взрослая особь человеческого рода? Первое – это отделиться от родителей, перестать сидеть у них на шее, перестать использовать родителей как ресурс. То есть если вы выросли, если вам уже 25 плюс лет, то вы должны от родителей съехать. Это первое, потому что таков закон природы. Понимаете, сила в роду, сила и любовь течет от предков к потомкам. И это очень важно. Мы, люди, единственный человеческий вид, где в любви обязательно, как качество любви, заложено расставание.
Сепарация.
Да. Потому что мама любит и папа любит очень сильно своего ребенка, воспитывают и много в него вкладывают, чтобы когда он вырос, он от них отделился для того, чтобы он смог стать взрослым, смог создать свою семью и дать потомство. Вот первое. То есть это первое. Обязательно нужно съехать от своих родителей, перестать думать, что родители тебе должны. Да? Дальше. Второе, что очень важно помнить, что мы должны родителям. Не профукать и не спустить в унитаз свою собственную жизнь. Вот сколько сил, неважно причем сколько, да, там родители кто что могут, то и вкладывают. Родители вложили, вот это все нужно приумножать, а не разрушать. Далеко не все взрослые дети почему-то об этом задумываются. Да?
Да,
то есть
да,
они
да.
не считают, что их жизнь – это ценность, и проживание этой жизни качественно, экологично и эффективно – это является долгом. Проживание своей жизни качественно – это долг перед его родителями. Они очень часто настолько заигрываются в какие-то долженствования перед всеми, что за качеством своей жизни
как
они
будто
и не следят.
У них есть еще одна запасная жизнь, да, которую они проживут потом.
Ну, как будто бы вот их жизнь, она вот и должна быть такой, знаете, какой-то частично ущербной, вечно страдальческой, вечно какой-то там недодали, недолюбили, недохвалили и так далее. Дальше, что, какая еще обязанность есть, в общем-то, у нас, как у человеческого вида, дать потомство? Сейчас все child-free закидают меня тряпочками, я все равно это скажу, что когда мы хотим быть благодарны своим родителям, мы должны дать потомство. Ну, род не должен прерываться, понимаете? Причем, ну, если совсем глубоко идти, там, конечно, мальчики должны рождаться, но нет. Сейчас уже, в общем-то, и мальчики, и девочки, мы и так или иначе род все равно генетически мы род продолжаем. Поэтому, фактически, это тоже знак благодарности своим родителям, да? И третье, четвертое, вернее, очень важно, это принять решение, сколько и чего ты готов будешь отдать своим предкам в своей жизни. Вот сколько и чего у тебя есть, и какой процент из этого, вот каким процентом из этого ты готов поделиться. Потому что, повторюсь, очень часто приходят люди в терапию, где мы видим, что родители излишне давят на детей в части долженствования. Родители могут заказывать себе блага, квартиры, ремонты, бесконечные стройки на дачах, бесконечные какие-то покупки какой-то техники. И я знаю, вижу, как эти женщины и мужчины, себе не покупая, своим детям часто отказывая и не покупая, покупают для родителей для чего? Для чего это происходит? Тут мы идем как раз к синдрому хорошей девочки, хорошего мальчика, о котором хотелось бы поговорить.
Почему нам так важно быть хорошими?
Сначала это давайте оценка. Я договорю, вот это будет несправедливо, если я расскажу, что дети должны родителям, и что родители не должны детям, да? Вернее, что родители должны. Вот когда мы говорим, что родители теперь должны своим детям, потому что очень часто, опять же, нам пишут, да и вообще психологи очень часто слышат, что, во-первых, родителей нужно бесконечно почитать и делать для них все, что можно, а во-вторых, родители должны своих детей до старости зацеловывать, простите, во все маковки. Это не так. Вот родители должны абсолютно все, да, как то безопасность, образование, обязательно, три восклицательных знака, любовь и заботу, питание, значит так, нахождение рядом, поддержку, все это должны дать родители в детском, в малышовом детском, детско-подростковом возрасте. То есть фактически родители должны все до достижения определенного возраста, там 18 плюс-минус лет. Начиная с 18 лет, вот это количество долженствований родительских, они начинают постепенно уменьшаться, что, повторюсь, нормально. И любовь становится не такой уж безусловной, да, и качество поддержки меняется, то есть ты не должен уже быть абсолютно включенным в жизнь своего ребенка, ты должен быть надежным плечом. Когда ребенок вырастает, вот что родители должны взрослым детям? Они должны, первое, дать ощущение поддержки, причем поддержки преимущественно психоэмоциональной. То есть не поддержки, когда мама и папа бегут решать проблемы сыночки, доченьки.
И покупают квартиру.
И платят за них кредиты, и пытаются познакомить, устроить личную жизнь, и разговаривают со всякими своими с друзьями, знакомыми, находят через три колена, чтобы взяли на работу. И бесконечно пытаются вклиниваться в семейные отношения, чтобы, не дай бог, там семья не разрушилась. И берут на себя полностью заботу о детях, хотя, по сути, это за ответственность родителей, да, этих детей. Ну, внуков я имею сейчас, о внуках говорю. И получается, что вот это все тоже не есть правильно. То есть первое – это психоэмоциональное плечо, психоэмоциональная поддержка. Второе, очень важное – невмешательство. Потому что есть обратный крен. Есть родители, которые считают, что и не важно, что человеку уже 27-28 лет, он женился и завел семью. Я имею право рассказывать ему, как ему жить. Как ему ругаться со своей женой или с мужем, не ругаться. Как воспитывать детей.
Как себя вести.
Брать ипотеку, не брать ипотеку. Переходить с одной работы, не переходить. Вот я имею право, так сказать, я мама, я папа, я имею право на вот это свое мнение, причем оно достаточно насильственное, это мнение очень часто так звучит. То есть вот это невмешательство, это тоже ответственность родителей перед своими детьми, но при этом реагирование, если взрослый ребенок обращается за психоэмоциональной поддержкой. Психоэмоциональной поддержкой не является фраза «а я говорила». Психоэмоциональной поддержкой не является фраза «ты вечно такой был с детства, и вечно у тебя все вот так вот через одно место». Это все не психоэмоциональная поддержка. Психоэмоциональная поддержка очень часто связана как раз с эмпатией, о которой я тоже сегодня буду говорить. И вот это очень важно понять, что такое на самом деле поддерживать, а где вы уже, ну, фактически становитесь таким провоцирующим конфликт. Фактором, да, потому что вам кажется, что вы поддерживаете, а вы уже на самом деле разрушаете. Так вот, я очень надеюсь, что сейчас все стало понятно, да, что на самом деле дети родителям должны, взрослые дети, должны ровно столько, сколько они могут дать из профицита. Родители взрослым детям должны исключительно психоэмоциональную поддержку и внимание, ну, потому что, вот это, понимаете, наша потребность в любви, она не закрывается никогда, неважно, выросли мы или нет. А любовь – это все-таки про психо и эмоции, про душу, а не про какие-то блага, которые родители бесконечно должны подсовывать про решение проблем, которые дети бесконечно создают.
Ну, а как реагировать детям, когда родители требуют у них излишне много внимания, например, говорят, что они болели или им нужна помощь на даче, вот. Потому что им никто не может помочь?
Давайте так, смотрите, существует понятие кризиса. Вот для того, чтобы сейчас все поняли, потому что сейчас начнут писать, а что, если мои родители заболели, что же я им скажу? Их нужно очень долго лечить, что же я им скажу? Вы давайте как-нибудь сами, я останусь в стороне, потому что мне это неудобно. Существует понятие кризисов. Кризис – это что такое? Это когда у вашего близкого, у папы, у мамы, у брата, у сестры, ну, у какого-то близкого окружения, муж, жена, что-то случается. Проблемы по здоровью очень серьезные, потери какие-то, пожар, там, угон, воровство, да, какие-то разводы, не дай бог, потери близких людей, смерти. И, естественно, когда случается кризис, вы уже сами совершенно осознанно говорите: у моего близкого человека кризис, я в это включаюсь, я помогаю. Опять же, здесь мы это делаем посредством эмпатии, а не посредством установки «я должен». Угу. Потому что, когда у человека слишком много «я должен, я должен, я должен», я всегда говорю: значит, вы скоро окажетесь в долговой яме, и вы это количество долженствования вынести просто не сможете. Вы будете неэффективны, вы никому ничего не поможете. Ничего. Поэтому фактически, когда речь идет о кризисе, да, мы подключаемся, мы активно решаем этот кризисный вопрос и отступаем. Отступаем обратно на те позиции. Вот что такое вариабельность границ. То есть мы как бы свои границы подвигаем.
Как будто, да, не погружаемся, да, до конца.
Подвигаем, да, осознанно, включаемся в чью-то ситуацию, помогаем и выходим из этой ситуации. Она ситуационна. Но в том, обращаю наше внимание, что если вдруг у кого-то этот кризис затянулся, например, мамочка или папочка начинают болеть, 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 болеть. Вот, понимаешь, его лечишь, а он не выздоравливает. Да. Отсылаю к эфиру про психосоматику и про ипохондрию.
Переслушайте.
Да? Пожалуйста, срочно. Болею, болею, да, не выздоравливаю. Или муж остался без денег, без работы. Жена говорит: ну хорошо, пока ты ищешь новую работу, я содержу семью. Муж говорит: ага, хорошо, а потом и полгода прошло, а потом уже и год прошел, а он все сидит на даче, что-нибудь мастерит, или вот ищет все свое экзистенциальное призвание. Все работы как бы не для него, везде, да, ему, да, не, да, подходят. Да. Если кризис у кого-то затянулся, обращаю ваше внимание, значит, этот кто-то, неважно, какая у него степень родства, уже вошел в манипуляцию, может быть, осознанную, может быть, бессознательную. Он сел вам на шею, свесил ножки, и единственная помощь в этом случае – это перестать помогать.
А нам пишет 165-й: любовью, но стоимость ипотеки, кредита, стоимость съема на стороне не способствует сепарации от родителей. Жить с родителями просто выгоднее. Можно жить с ними, но быть взрослым, нетоксичным и осознанным.
Этого нельзя. Это, во-первых, жить с родителями, быть взрослым невозможно, потому что вы не отделились. Родители так или иначе все равно решают какие-то ваши задачи и все равно являются очень близкими, слишком близкими людьми, да, это их и нарушает ваши границы. И вы, соответственно, какой-то своей частью психики вы не вырастаете. Вы можете, понимаете, вы как защитную реакцию можете себя убеждать, что я в достаточной степени вырастаю, и я осознанный. На самом деле это не так. Попробуйте начать полностью жить отдельно, и вы увидите, что на самом деле между жить с родителями и жить отдельно
огромная разница.
Да. Вот все, кто через это прошел, сейчас поставят палец вверх, потому что это действительно так.
Давайте вернемся к синдрому хорошей девочки, хорошего мальчика. Почему мы все так хотим быть хорошими? Зачем нам это нужно?
Значит, смотрите, вообще это наша естественная потребность с детства, потому что вот эти фразы, смотрите, я сейчас произнесу: ты молодец, ты такой хороший. Понимаете, у людей, у многих сейчас мурашки по спине побегут, потому что этими фразами в детстве нас учат ориентироваться, куда надо, куда не надо. Что такое хорошо и что такое плохо, понимаете? И мы с детства очень ждем, мы мечтаем об этой фразе от мамы, от папы, от воспитателя, от преподавателя, от тренера, от каких-то значимых других родительских фигур. Потом мы переносим это на наших руководителей, на наших коллег, на наших партнеров. Мы всегда хотим услышать фразу «ты хороший, ты молодец».
Одобрение.
Это для нас невероятное направление, указатель, маркер, триггер, что хотите, который нам подсказывает: я иду в правильном направлении. Да, потому что мы все-таки нуждаемся в каких-то ориентирах. Именно поэтому это является психологической ловушкой. Почему? Потому что очень часто в связи с определенными особенностями воспитательного процесса в детстве вот эта ориентация на хорошесть, она становится слишком затягивающей, она становится слишком приливчивой, слишком привязчивой. И человек мало того просто хочет быть хорошим, он начинает бояться быть плохим, а это две большие разницы. Вот я хочу быть хорошим, и я боюсь быть плохим, это совершенно две разные установки, обратите внимание. Потому что, да, действительно, это нормально хотеть быть хорошим, но при этом можно не бояться быть плохим. И вот я на что обращаю ваше внимание. И получается, что такие хорошие... Есть даже у нас такой термин — синдром хорошей девочки, синдром послушного мальчика.
Да.
Кто это такие? Это дети, которые... взрослые, которые, будучи детьми, не знают своих приоритетов, не знают своих целей, не знают своих желаний. И у них, для них слишком важно мнение окружения. Это дети, у которых стоит мощнейший запрет на проявление агрессии. И так выходит, что агрессия, то есть зло, это является нашей базовой эмоцией. Базовая эмоция – это что такое? Хотим мы, не хотим, мы не можем ее не чувствовать. То есть мы чувствуем ее в любом случае. Но таким детям ставят запрет – Нельзя быть злым, нельзя быть агрессивным, нельзя вообще проявлять ни стыд, ни напряжение, ни претензии. То есть вот все сложно сочиненные всякие состояния, которые выходят из не обиду, которые выходят из злости, их проявлять нельзя. Это не одобряется. Это значит, ты сразу будешь плохой. И детям запрещают это, ну, как бы демонстрировать, но чувствовать-то они от этого это не перестают. Что делать, бедный маленький мозг ребенка, которому запрещают злиться, да, то есть фактически даже наказывают и осуждают, порицают за его злость. Он начинает отключать себя от этого чувства, то есть он его чувствует, но это называется вытеснение, то есть он его блокирует. А злость – это мощнейшее чувство в энергетическом плане. И если человек начинает злиться и никак эту злость не проживать, то эту агрессию он, соответственно, выплеснуть никуда не может. Он начинает ее накапливать внутри себя, и потом где-нибудь там годам к 30, с 30 до 40 заболевает каким-нибудь серьезным психосоматическим заболеванием. Опять отсылаю к эфирам про психосоматику.
Еще раз переслушайте.
Когда мы говорим, а как эмоции влияют на наше здоровье? А вот так, да, то есть базовые эмоции, которые хотим мы, не хотим, мы их чувствуем, но если мы их не умеем выражать и проживать, соответственно, они начнут каким-то образом нас разрушать изнутри. И получается, что дети, эти взрослые, да, не умеют говорить «нет». Эти женщины очень сильно начинают зависеть от своих мужей. Эти мужья очень сильно начинают заморачиваться на тему развода, поисков, значит, второй половину, на тему их содержания. Эти люди, которые не умеют никогда расставить свои приоритеты. И это те люди, которые очень часто на вопросы, чего ты хочешь, у них будет самый первый искренний ответ: я не знаю.
Ну, то есть это отсылка к теме нашей программы, да, когда мы боимся быть неудобными, боимся, что люди увидят наши какие-то отрицательные, как нам кажется, качество, и перестанут нас любить?
Конечно, потому что что делает удобный человек? Человек, который отказывается от своих желаний в угоду исполнения желаний и требований других людей, он же в чистом виде, сейчас все напрягитесь, покупает любовь. Он покупает любовь, потому что он с детства уясняет, что пока он хороший, его любят. Как только он станет нехорошим, читай плохим, или не таким, как хотелось,
тоже
плохим, да, не идеальным, не оправдывающим ожиданий, хуже, чем сын маминой подруги и так далее. Значит, любить-то его перестанут. Ребенок без любви выжить не может, котенок без любви выжить не может, не говоря уже о ребенке. И, соответственно, мы, когда вырастаем и взрослыми людьми становимся, мы тоже без любви очень тяжело живем. Любовь нам же очень нужна. Мы существа социальные, мы для любви рождаемся, чтобы это чувствовать и с этим чувством всю жизнь рядом находиться и проявлять любовь и привлекать любовь. Поэтому что делают люди, которые очень удобны? Они постоянно покупают любовь. Они, во-первых, не знают, что такое любовь, и им кажется, что вот это расположение, да, от окружения, а окружение очень часто становится эмоционально мудрее удобного человека, и они начинают манипулировать.
Пользоваться вот этой фразой, этим человеком,
ты молодец, да, и вот это вот «ты молодец», она как бы окупает все вот эти вот затраты. И получается, что такая женщина или такой мужчина, он вечно недополучает то, что должен получить, включая деньги. Он вечно почему-то находится в тех отношениях, в которых не хочет находиться или не знает там, как из них выйти. Он почему-то на работе пашет за троих, но почему-то его не признают и не повышают. Вот это все и есть последствия постоянного страха быть плохим. Не то, что ориентация на хорошесть, а от страха быть плохим.
Как
потому что
ему,
любить не будут.
Ему как будто мало, да, просто быть хорошим, ему хочется больше, больше одобрения, какой-то похвалы.
Это окружение все время будет хотеться больше. Здесь мы идем к теме личных границ. Почему? Потому что когда мы не понимаем, что такое вообще психологическая граница, я сейчас говорю не про телесную границу, да, потому что нам всем неприятно, когда нас касаются не очень близкие нам люди, в метро, если кто-то коснется или где-то на работе близко подойдет, начинает близко с нами разговаривать, мы все стараемся отодвинуться, нам это неприятно, А получается, когда мы говорим о психоэмоциональной границе, то здесь нужно понимать, что если вы не умеете ее выстраивать, если вы не понимаете, из чего это делается, как это делается, то, соответственно, эту границу будут двигать ровно до той степени, пока вообще ее не будет. Ну, то есть, если кто-то начал уже вам подсел на шею, то он будет там сидеть, пока вы его оттуда не снимете.
Пока вы не остановите этого человека, да?
Да, пока вы вот, знаете, как, вот, как руку вот так не выставите, вот так вот вперед ладонью, и скажете, вот досюда ты можешь, дальше нет, все.
Друзья, мы сегодня говорим о том, как разрешить себе быть неудобным. У нас в гостях Елена Соловьева. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в программе народный психолог Елена Соловьева. Психолог Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня обсуждаем, как разрешить себе быть неудобным. И говорили про синдром хорошей девочки, хорошего мальчика. Разбирали, что это такое. Лена, а вот как выйти из этого синдрома? Как разрешить себе все-таки быть неудобным?
Из синдрома хорошей девочки и хорошего мальчика выходят, сейчас смешно прозвучит, через подростковый бунт, потому что эти девочки и мальчики, почему они остались вот такими хорошими? Mm-hmm. Хорошими, как в пятом классе, что называется, да, вот эта отличница, тихоня, комсомолка-активистка, красавица, и то же самое, только в мужском. Мальчишек mm-hmm. это также проявляется, да, всем помогает, мама довольна, все учителя довольны, только когда он вырастает, он сам собой недоволен и с этим ничего не может mm-hmm. сделать, и мама сидит и головой, как же так, был такой хороший мальчик. Вот именно потому, что он такой хороший был, он вот сейчас такой несчастный и стал. И получается, что как мы все, откуда вообще придуман подростковый бунт, и вообще подростковая вот эта вот порченность, так называемая, которая нас всех родителей бесит. Это как раз и есть тот этап взросления, то есть мы выходим в силу, женщина становится сильной женщиной, активной женщиной, мужчина становится сильным, эффективным мужчиной только через плохость, вот как бы это сейчас ни прозвучало. То есть вот мы должны в подростковом бунте пройти, получить вот эти прививки плохостью, именно для того, чтобы психика созрела окончательно, и мы смогли перестать думать, что жить с родителями – это значит стать взрослым, осознанным человеком. Угу. Потому что ипотеку я взять не могу. Не можешь взять ипотеку – снимай квартиру. Не можешь снимать квартиру – снимай комнату. Не можешь снимать комнату сам – снимай комнату с другом или с подругой. Но вот это есть взрослая позиция, и никак по-другому. Никак. И получается, что пока вы через подростковый бунт не пройдете, неважно, сколько вам лет, 35, 45, 50, вы вот в эту часть взрослости не выскочите. Ну, не выскочите, и все. И тогда и вы не перестанете бояться быть плохим. Когда пройдете, перестанете бояться быть плохим и посмотрите, насколько станет легче. И насколько меньше претензий в вашу сторону сразу будет, потому что личные границы, они чувствуются, они считываются метафизически очень часто.
Про границы сразу же хочу спросить, как правильно их выстраивать, потому что это уже такая тема очень популярная.
Она очень популярна, и до сих пор никто не понимает, что это такое.
Так иногда выстраивают эти границы, да, что потом вообще не подступиться.
Некоторые думают, что начать бесконечно вываливать свои чувства на другого человека, рассказывая, ты знаешь, ты сейчас на меня так посмотрел, ты этим мою границу нарушил, поэтому я сейчас выскажу тебе все, что я чувствую. Да. Они думают, что это они выстраивают границы. Это все детский сад, вторая четверть. Почему? Потому что, когда мы вываливаем на кого-то свои чувства, это чистое незрение. Зрелость в чистом виде. Мы должны иметь возможность разбираться со своими чувствами самостоятельно, либо, если мы не можем, обращаться к специально обученным людям. Я сейчас поднимаю руку, имею в виду психологов. Mm-hmm. Да, а бесконечно рассказывать всему окружению, как ты сейчас ранил меня вот этим своим решением или вот этим своим словом, это не про границы. Это слишком их примитивно представлять. Я не говорю о том, что в паре не надо обсуждать друг с другом, что друг друга ранит. Это другая история. И вообще мужчина и женщина, и родственники – это немножко другая история. Понимаете, это разные типы семейственности, mm-hmm. разные типы отношений. И получается, что границы, во-первых, они бывают трех видов. Я вот начинаю торопиться и начинаю тараторить, я знаю, потому что мне хочется очень много еще
рассказать. Расслабляемся, да, не торопимся. Если что, сделаем еще одну программу.
У нас есть разные виды окружения. То есть у нас да. есть дальнее, так называемое, совсем окружение, к которому мы не имеем вообще никакого отношения. Это какие-то наши шапошные знакомые, просто люди, какие-то mm-hmm. люди, с которыми мы сталкиваемся ситуационно, а ничего для нас не значит. Это один вид границ. Дальше. Другой вид окружения – это те люди, с которыми мы работаем, с которыми мы дружим, с которыми мы общаемся, чем-то они нам психоэмоционально дороги. Это второй вид границ. Третье окружение – так называемый ближний круг. Это те, кого мы рожаем, те, с кем мы живем, те, кто нас родил, те, кого мы любим. Это третий вид окружения, это третий вид границ. Одной границы по отношению ко всем видам окружений быть не может. Это раз. Поэтому, когда мы представляем границу, что мы все просто говорим слово «нет» или всем вечно высказываем, как они не так с нами поступили.
На нас посмотрели не так.
Не так посмотрели, не то попросили, не то высказали, и вот мы сейчас им в обраточку, так сказать, выразим.
Без уважения как-то к нам, да.
Это не про границы. Да. Границы, они могут быть жесткими, могут быть мягкими, могут быть в одной плоскости стоять, могут быть с другой. Понимаете? Вы можете совершенно спокойно разрешить своему ребенку взять вашу кружку, допить ваш чай, съесть вашу конфету, и вы ничего, кроме радости, при этом не почувствуете. Uh-huh. И попробуйте, если ваш коллега по работе подошел, сказал, я твой чай допью и конфету твою тоже доем.
Ужас.
Вот ваше ощущение. То есть по своей такой эмоции, такой как злость, и все виды злости, раздражение, стыд, гнев, там, и так далее, вы можете понять, нарушается сейчас ваша граница или нет. Вот эта эмоция – это маркер нарушения границы. И границу можно нарушить, еще раз говорю, как телесную, так и психоэмоциональную. И психоэмоциональное нарушение границ, оно как раз и является самым сложным, потому что невозможно пощупать, а где? Где и как? И как их выстраивать? Нужно, во-первых, понимать, что граница действительно очень часто выстраивается через слово «нет». Но иногда это слово «нет» мы не произносим. То есть иногда мы просто объясняем людям, что мы можем сейчас сделать для вас эту услугу, конкретно для тебя, коллега, или конкретно для тебя, мой дорогой брат или мой родитель. Я могу сейчас вам занять денег, я могу сейчас вам с чем-то помочь, я могу сейчас оставить все свои дела и отвезти вас на дачу. Но, есть но, это услуга, за которую я потом имею право попросить ответку, алаверды. Да? И это нормально в части границ. Они являются мощными тогда, когда мы можем их двигать в одну и в другую сторону. Еще раз говорю, это не касается кризисных событий, когда кто-то заболевает, или кто-то что-то теряет, или кому-то резко плохо. Ну вот, что-то случилось, и мы должны мобилизоваться и принять участие в помощи этому человеку. Это отдельная история, как, знаете, как антикризисный менеджмент, вот также антикризисное, так скажем, родство или антикризисная помощь.
Ну, например, тебя просят подруга отвезти в аэропорт, потому что не хочешь платить за такси.
И нет, это нет, не то? Нет.
Подруга что-то просит, посерьезнее?
Понимаете, подруга просит отвезти в аэропорт, потому что у нее сломана нога.
Нет, все у нее хорошо, подруга, просто не хочет...
Нет, если она не хочет просить проплатить за такси, вы можете сказать, что, слушай, ну, у меня мое время и мой бензин стоит еще дороже, чем
вот
твое такси.
Вот тут идет нарушение границ. Конечно, в этот момент. Виде. Вот я чувствую, да, что вот я не хочу ее вести, но я же ее подруга, почему я ей буду отказывать?
В чистом виде. Родственник просит прописать в своей квартире, потому что он приехал жить в Москву. В чистом виде нарушение
границ. Я чувствую какое-то негодование, значит, тут мои границы нарушают, и я должна в этот момент отказать или все-таки как-то пойти навстречу, и вот это...
Пойти навстречу себе, это не значит просто отказать и сказать нет, а объяснить, сказать, слушай, я тебя понимаю, я понимаю, что я тоже бы, наверное, возможно, такую сумму за такси платить не хотела, есть но, есть нюанс. И он вот в этом. И нужно объяснить, почему я тебя не повезу, потому что, ну, у меня один выходной в неделю, или там два выходных в неделю, у меня вот есть планы на это, на это, на это, поэтому я никак не могу потратить время просто на поездку с тобой в аэропорт. Ну, прости, мое время очень дорого стоит.
Ну, попросишь ты меня чем-нибудь в следующий раз, говорит подруга.
Да, вот здесь очень важно, что когда мы говорим о границах, мы всегда сразу связки и есть тема так называемого конфликтного потенциала. И так же, как люди считают, что здоровый эгоизм – это плохо, так же люди считают, что высокий конфликтный потенциал, обывательское мнение – это тоже плохо, это типа такой злой человек, который готов чего сразу собачиться. На самом деле, высокий конфликтный потенциал – это всего лишь наша возможность вступать в конфликт, не боясь конфликта. И разрешать конфликт, не боясь конфликта. То есть не пытаться не замечать проблему там, где она есть. Да? Но это не значит, что мы начинаем стимулировать конфликт где бы только ни было. Как раз стимулирование конфликта из пустяков идет из подавленной агрессии, когда злость перетекает в насильственную форму, когда ее очень долго подавляют, не выражают, закупоривают, а потом человек просто идет и просто очень сильно насильственно агрессирует над кем-то или над чем-то, как правило, над тем, кто слабее себя.
То есть реагировать не нужно, да, на такой выпад, но не хочу тебя вести, потому что да. Объясняешь, почему не хочешь вести, и
если
вся
это,
вот
если
вот...
ты хочешь на меня... Смотрите, обида это что такое? Это злость. Ну, давайте посмотрим в базу. Это же злость. Если ты хочешь на меня за это позлиться, позлись, у тебя есть такое право. Ну, хочешь перестать со мной разговаривать, перестань, у тебя есть такое право. Я как бы от этого не пострадаю.
А вот хорошая бы девочка, наоборот, бы в угоду подруги своей,
повезла
бы
ее... Она бы заблокировала даже мысли о том, что она не хочет вести, ну, потому что она же подруга. Как подруге не помочь. И вот эта вот внутренняя заблокированная агрессия, она бы вылилась в какой-то момент недовольство собой, ненависть к себе, к своей внешности, к своему здоровью, к своим каким-то достижениям. И она бы все равно эту злость начала в отношении себя каким-то образом проявлять.
А если, например, она в этой ситуации сказала, да, окей, я тебя отвезу, но в следующий раз, когда я буду откуда-то возвращаться, ты меня встретишь тоже из аэропорта.
Да, можно так, если вы понимаете, что вы не можете отказать по каким-то причинам этому человеку. Но здесь нужно понимать, что могут вас обмануть. Ну, условно, пообещать, что да, мы тебя тоже в аэропорт отвезем, или да, мы тоже тебе денег займем, или да, мы тоже посидим с твоими детьми, а потом сказать, слушай, нет, у нас не получается. То есть это риск, который ты берешь на себя, и ты должен понимать, мое решение, мои риски. То есть обижаться потом на этого человека, сказать, что слушай, но я думал, что ты все-таки выручишь меня, а ты не выручаешь, ну, тут уже нужно понимать, что ты взял этот риск на себя, что да, вот этот человек в следующий раз, ты имеешь право ему не помогать.
652-й пишет, а вот отвезти маму на дачу, время мне дорого. Вот когда родители начинают говорить о том, что отвези меня на дачу, помоги мне с огородом, построй мне баню, а у тебя на это просто нет времени, сил, ресурса, но ты пытаешься выйти
это
из
мы,
истории вот с хорошими
девочками. Это мы говорили о том, что ты должен со своим родителям. Да. Если ты от своих родителей съехал, ты не тянешь своих денег. Если ты, значит, проживаешь свою жизнь качественно и эффективно, если ты дал потомство, и ты помогаешь родителям, чем можешь из своих дополнительных ресурсов. В этом случае можно отказать, сказать, слушайте, уважаемый родитель, давайте так. Вот есть электричка, или вот есть такси, или давайте попросим нашего другого родственника, или я вас отвезу на дачу, но не тогда, когда вам удобно, а когда удобно мне. Вот не в пятницу вечером мы туда едем, да, а мы едем, например, в субботу, когда я выспался, потом встал, неспешно позавтракал, потом вы загружаете мне свои эти все рассады, и мы спокойно едем с музыкой, которая приятна мне. И по дороге вы не расспрашиваете у меня ни о чем, о том, о чем я не хотел бы говорить.
О моей личной жизни, когда ждать внуков. Да. Давайте про эмпатию поговорим. А помогает она вообще или мешает человеку с границами особенно?
Очень важное вообще качество, качество зрелости и качество взрослости. И ее очень часто, эту эмпатию, путают с чем? С восприимчивостью и чувствительностью.
Да.
Это про другое. Вот смотрите, что такое эмпатия? Эмпатия – это умение почувствовать то, что чувствует другой человек, то есть встать как бы на его место, не оказываясь в его ситуации. И эмпатия развивается не сама по себе. Это чувство, эмоция, с которым работают мамы со своими детьми. Если мамы эмоционально незрелые, если мамы эмоционально тупые, да, ну, глухие, если мамы эмоционально задушенные, постоянно подавляют свои эмоции, то эмпатии человек не обучается. Он может максимум обучиться восприимчивости. Чем отличается эмпатия от восприимчивости? Тем, что человек, который начинает чувствовать боль другого, начинает с ним сливаться. Он начинает с ним сливаться и начинает просто вникать в его, присоединяться к его боли, к его событию и пытаться вместе с ним это событие преодолеть, прожить. И в этом случае что происходит? Этот человек, вот который эмоционально восприимчив, но не эмпатичен, обращаю ваше внимание, он начинает быть обузой фактически. Почему? Потому что он когда мы во что-то эмоционально вовлекаемся, и также чувствуем боль, как и наши визави, да, тот сторонний человек. Мы перестаем быть опорой, мы становимся слабыми, мы становимся просто проекцией его. И получается, вот это, как я на своем примере приведу, вот я психолог, представляете, ко мне приходит женщина и рассказывает о какой-то своей боли. Вот меня никто условно не насиловал в детстве, не был ни сосед, ни мой дедушка, да, как бывает. У меня, значит, там на глазах не убивали папу, как бывает. У меня не повесилась моя мама, как бывает. Это все реальные случаи из жизни. И вот представьте, эта женщина или этот мужчина рассказывает мне свои события. И я вместе с ним начинаю плакать и говорить, боже ты мой, как вы через это проходите, боже, как вам плохо. Вот хороший из меня в этот момент психолог?
Ну нет, конечно.
Я нет. Да, для того, чтобы мне помочь этому человеку, мне нужно к нему как бы прикоснуться, знаете, как ладонью к горячему чайнику, почувствовать, насколько это больно. А потом убрать руку, войти в свое состояние теперешнее, понять, что это не моя боль, это его боль. И я могу ему помочь, только если я остаюсь в положении силы. Только если я не вовлекаюсь, не сливаюсь с ним, вот тогда он может на меня опереться, и я смогу его вытащить из этой эмоциональной ямы. Если только я вошла туда, да, как некоторые психологи, бывают, свою травму присоединяют, если у него была похожая ситуация.
Понимаю,
или,
да.
Или, например, самый большой страх, да, самый большой страх потери ребенка, а перед тобой стоит, сидит человек, который этого ребенка потерял. Для этого нужны супервизоры, отсоединять нас, да, да, от ситуаций. Если вдруг психолог присоединился, все, ну, перестал быть психологом, он просто становится в лучшем случае человеком, который слушает твою боль. И поэтому эмпатия – это умение присоединиться, понять, как это больно, но вовремя выйти из этой ситуации и сказать, я твоя опора, именно потому что я в независимой позиции. Если только ты начинаешь вместе с этим человеком вот просто там ковыряться в его боли, в его этой ситуации, там, в его событиях, то ты становишься просто соучастником и точно таким же травмированным человеком. Да, травма свидетеля у тебя в этот момент происходит.
Да.
И ничем ты помочь ему не можешь.
А вот бывает, что эмпатия все-таки не всем присуща, да? Бывает, что это такое качество, что оно у кого-то есть, у кого-то нет.
Да.
От чего это зависит?
От развития эмоционального интеллекта. То есть эмпатия – это качество, еще раз говорю, зрелой личности, человека, который очень хорошо умеет обращаться со своими эмоциями. Он замечает их, он умеет их проживать. Если человек не умеет видеть своих эмоций, если он не умеет отличить условно усталость от злости, если он не умеет отличить, не знаю, влюблённость от зависимости внутри себя, если он это не видит, не считывает, он в этом случае не может быть эмпатичен абсолютно по отношению к другому. Он всегда будет либо в проекции, либо в интроекции. Ну, проекцию либо свое проецировать, либо от него цеплять. И получается, что эмпатия – это свойство, к которому нужно стремиться. Вот у меня это один из инструментов моей работы. Я без него не добьюсь ничего.
А можно научиться эмпатии?
Да, эмоциональный интеллект так же, как и академический. Для этого и ходит к психологам, для этого и взаимодействует бесконечно с собой в самых сложных своих ситуациях, от которых мы отворачиваемся, чтобы учить себя проживать даже самые горестные эмоции, чтобы психика умела это перерабатывать.
Вы сказали, что эмпатия и чувствительность – это разные вещи.
Да, вот чувствительность – это когда ты почувствовал, вовлекся, попытался помочь, ничего не получилось, все на всех обидели, все со всеми перестали взаимодействовать, потому что устали друг от друга, и все. Вот сколько таких ситуаций бывает? Целая куча.
Эмпатичный человек, он же сопереживает другому человеку, ему жалко не помочь другому человеку, да? Вот.
Нет, смотрите, вот тут, когда мы говорим уже о помощи, нужно понимать, что помощь бывает разная, разных видов. И иногда просто послушать человека, просто оказаться рядом, это уже помощь. Если вы можете сделать что-то большее не во вред себе, ну, например, вы понимаете, что вы можете сейчас одолжить денег, и у вас от этого ситуация не изменится. То есть вы не последнее забрали у себя и влезли в долги, а вы взяли из своего профицита. Или вы понимаете, что вы действительно можете его сейчас рекомендовать на какую-то работу, и ваша жизнь от этого не изменится. Пожалуйста,
то есть какими-то действиями конкретными?
Вы понимаете, что вы действительно можете сейчас послушать эмоции женщины, от которой ушел муж. От вас никогда муж, например, не уходил, но вы можете понять, как ей сейчас тяжело, и вы можете прийти и сказать: слушай, я сегодня у тебя 2 часа побуду, давай поговорим с тобой за бокальчиком винишка, ты мне все-все-все расскажешь, я тебе что-то расскажу, поплачем, посидим. И вы понимаете, что вы можете это вынести не во вред себе. Не то, что вы пришли с работы, у вас ни одной силушки нет, ни одной эмоции, а тут вам еще звонят и наваливают сверху. Вот это, конечно, идет уже, вы сами свою границу нарушаете. Очень важно, кто не чувствует своих границ, не чувствует чужих.
Вот еще возвращаясь к теме хороших мальчиков, хороших девочек, очень сложно, да, быть таким эмоциональным человеком и свои эмоции отрицательные показывать, когда ты зол, недоволен, то, что, как тебе кажется, другому человеку не понравится, и он перестанет себя любить, и ты как бы перестанешь быть хорошим. Вот как от этого уйти и понять, что все-таки отрицательные эмоции, они должны присутствовать все равно в твоей жизни?
Да, когда мы их называем отрицательные и негативные, это не значит, что мы их делим на хорошие и плохие. Да. Нет хороших и плохих эмоций, они просто есть. Да? Так же, как у человека нет хороших и плохих физиологических потребностей. Нам не принято об этом говорить, да, но мы все, если человек встает и идет, простите, до уборной, над ним никто не смеется, и пальцем ему вслед никто не показывает.
Не комментирует.
Пошел.
Да.
Да? Поэтому, когда человек злится, это не значит, что он плохой. И, соответственно, смотря, как он еще эту свою злость проживает, если он ходит и просто всем заполняет пространство своей злостью, это одна история, да, это то, о чем я говорила, сливать свои эмоции, как вот в сливной бачок на окружающих. А если он просто говорит: так, я сейчас злюсь, поэтому, пожалуйста, сейчас ко мне ни с какими вопросами не подходите, я нуждаюсь в тишине, мне нужно свою злость прожить. Это моя граница сейчас. И окружение это считывает, не в них дело. Дело конкретно вот в какой-то ситуации, которую он проживает, и она конечна. В этом случае ничего плохого нет. Это наоборот, мастерство коммуникации. Мастерство коммуникации объяснить детям, что проблема не в них, а в маминой неудачном дне, который прошел на работе.
Предупредить, да, возможно, нужно окружающих, что сейчас будут озвучить какие-то отрицательные эмоции.
Озвучить очень понятно и просто, да, что нет, как бы плохих эмоций нет. Мама плачет, потому что она очень сопереживает тому, что происходит. А не потому, что ее маленький сынок обидел или как-то не поднял ей настроение.
Как-то нужно детям объяснять, что все равно мы всегда тебя будем любить, да, несмотря всегда на то, что ты можешь быть разным.
Всегда. Детям мы будем любить детей, маленьких особенно, всегда, несмотря ни на что. Подростков мы будем любить, смотря на что, но все равно будем любить.
Ирина спрашивает: престарелые беспомощные родители – это перманентно кризисная ситуация?
Нет, нужно просто выстраивать взаимодействие с этой ситуацией уже вам. То есть, смотрите, если они уже абсолютно беспомощны, и вы понимаете, вы одна у них, да, или у вас есть там братья и сестры, с которыми вы можете эту ответственность делить. Это разные ситуации. У меня, видите, мало очень информации. Вы можете нанять какую-то помощь каких-то сиделок, вы не можете нанять помощь сиделок. Вы можете вывозить материально ту нагрузку финансовую по медицинскому обслуживанию, вы не можете вывозить. Вот все нужно учитывать для того, чтобы понять, как выстроить отношение к этой ситуации таким образом, чтобы она вас не травмировала, не забирала у вас силы на построение своей собственной жизни.
Данит пишет, надо съехать от родителей, чего бы это ни стоило, вот это взрослый звучит как юношеский максимализм, типа назло маме отморожу уши, ведь я взрослый и не буду надевать шапку. Мне казалось, взрослость — это когда голова на плечах, в этой голове есть сформировавшийся склад ума, который позволяет принимать взвешенные, рациональные, ответственные решения.
Ну, тут, понимаете, я только могу сейчас в спор вступить, а это нужно время вот для того, чтобы мне сейчас развенчать. Мой ответ будет нет, я так не считаю, ни один психолог так не считает, поэтому вы на данный момент в заблуждении находитесь, в некой прелести такой.
Артём пишет, на месте подруги на отказ отвезти в аэропорт я бы обиделся.
Пожалуйста, обижайтесь, есть право у вас на проявление злости.
Так девочки не дружат. С таким отстаиванием границ никто рядом не останется. Вот, кстати, да, когда перегибают и выстраивают такой забор, там не то, что границы, там просто, не знаю, смотрите, не
выстраивание, подступиться. Выстраивание забора – это не про границы, это тоже про травмы, да, это тоже про непролеченные травмы. А когда мы говорим о границах, человек со здоровыми границами привлечет в свою жизнь других людей со здоровыми границами. Так уж выходит, что если вы социально активны и вы хотите, чтобы у вас было хорошее окружение, вы все равно его создадите. Так может случиться, что прошлое окружение действительно у вас не останется никого, с кем вы дружили какое-то количество времени назад. Так может быть. У вас появятся другие люди, с которыми вы выстроите добрые, приятельские, дружественно-нейтральные отношения. Поэтому, понимаете, травма привлекает травму. Да, страх привлекает страх. Напряжение привлекает напряжение, а люди со здоровыми границами привлекают других людей со здоровыми границами, и им друг с другом комфортно.
А что говорить людям, которые нарушают твои границы? Потому что если мы им скажем, так, со мной только не нужно, ты нарушаешь мои границы, скорее всего, он не вызовет какого-то...
По ситуации. Можно сказать, слушай, со мной так нельзя, или я так просто не хочу, этого достаточно.
Мне это не нравится, мне это неприятно.
Мне это не нравится, я не должен, у меня нет такой ответственности перед тобой.
Костя пишет из Митина. В детстве всех пацанов учили не проявлять эмоции, быть спокойным и холодным. Как же в 40 лет начать эмоционировать или уже не стоит себя ломать?
Понимаю. Ну, как это ваше будет право. Захотите, тут дело ведь не в поломке, а скорее не ломать себя, а наоборот снова настраивать. То есть настраивать
совершенно, не плачет,
настраивать совершенно другие отношения с собой. А можно я еще отвечу на вопрос, мне его задали? А что муж с женой друг другу должны, что должны друг другу братья и сестры? У меня есть на это три минуты. Вот здесь, смотрите, когда мы говорим о родителях, это вот то, о чем я поговорила в первой части программы. Если кто-то не понял, переслушайте. А значит, когда мы говорим о муже и жене. Вот муж и жена должны друг другу ровно то, о чем они договорились. Да? Если они договорились, что муж обеспечивает семью, муж должен обеспечивать. Если они договорились, что они оба обеспечивают семью, оба должны обеспечивать. Если вдруг они договорились, что она обеспечивает семью, она обеспечивает семью. И ровно пока действуют договоренности, эти договоренности исполняются. Когда происходит какой-то кризис, пара должна либо передоговариваться, либо расходиться. Да? Потому что все проблемы возникают из того, что люди либо не договариваются, либо никто не хочет на себя брать лишней ответственности, потому что, ну, вроде как, говорят же, что муж должен обеспечивать, или говорят же, что жена тоже должна работать, несмотря на то, что 5 детей родила. Поэтому тут вот о чем они договорились, то и правильно. И никто не вправе давать оценку в каждой конкретной семье свои договоренности. Ориентироваться на семью соседа или семью сестры и так далее не нужно. Второе, что друг другу должны братья и сестры? Отвечаю очень коротко: ничего. Вообще ничего. Потому что брат и сестра – это два ребенка одних и тех же родителей. И неважно, кто старший, кто младший, кто более ответственный, кто менее ответственный, кто более успешный стал, кто менее успешный. Это два одинаковых в прошлом ребенка, а когда они становятся взрослыми людьми, это два одинаковых взрослых человека. И не должен старший брат всю жизнь содержать всех остальных младших или сестра всю жизнь заботиться о младших. И когда они маленькие, не обязана девочка 18 лет отказываться от свидания для того, чтобы делать уроки с младшим братом и сестрой. Это все родительские заблуждения и воспитательные ошибки, к сожалению.
Вы согласны с фразой, что никто никому ничего не должен?
слишком примитивно звучит. Вот по отношению к своим детям мы должны. Угу. По отношению к тем, кого мы приручили, я сейчас про питомцев говорю, да, и маленьких животных, мы должны. Если мы дали какие-то обещания, например, подписывать трудовой договор или брачный контракт, или какой-то негласный контракт с каким-то человеком, да, мы это должны, вот все, что мы пообещали. А в остальном, конечно, никто ничего друг другу не должен.
Друзья, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Разрешали себе быть неудобными. Лен, большое вам спасибо. Как всегда, было очень интересно.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».